Дуглас Кеннеди. Крупным планом. Читает Алевтина Пугач. Бойся потерять сущее, хватаясь за тень. Эзоп. Часть первая, глава первая.
4 часа утра. Я не мог выспаться уже несколько недель. А ребенок снова плакал. Меня разбудил не ребенок, потому что я пялился в потолок уже несколько часов, когда он начал орать. Но от недостатка нормального отдыха я чувствовал себя таким разбитым, что не мог подняться с постели. Я неподвижно лежал, пока Джош напрягал свои 3-месячные легкие, достигая новых высот. В конце концов, его непрерывные завывания отчасти пробудили мою жену Бет. В полудреме она пихнула меня локтем и заговорила со мной в первый раз за последние 2 дня.
«Разберись с ним».
Затем она перевернулась на другой бок и закрыла голову подушкой. Я послушался приказа, хотя двигался неуверенно. Еле-еле. Я сел, спустил ноги на пол, протянул руку к полосатому халату, который валялся на стуле около кровати. Надел его на такую же полосатую пижаму, туго завязал пояс, пошел к двери и открыл ее. Мой день начался, хотя на самом деле он и не кончался. Детская находилась напротив нашей спальни. До последней недели Джош спал в нашей комнате, но этот ребенок разительно отличался от нашего старшего сына, 4-летнего Адама, который в 2 месяца уже стал спокойно спать по ночам. Джош явно страдал бессонницей. Он отказывался спать больше 2 часов подряд. А когда просыпался, требовал своими пронзительными воплями нашего полного внимания. Мы перепробовали практически все, чтобы заставить его проспать 8 часов без перерыва. Не давали ему спать допоздна вечером. Ублажали его 2 бутылками молока, чтобы он не проголодался среди ночи. Давали ему максимально разрешенную дозу детского лекарства. Ничего не помогало. Вот тогда мы и решили переселить его в детскую, предположив, что в одиночестве он будет спать лучше. Где там? 3 часа оставались максимальным сроком, на который он освобождал нас от своих воплей. За 20 недель его коротенькой жизни нам с Бет еще не выпало насладиться спокойной ночью. В последнее время я пытался убедить себя, что наши истрепанные нервы, наше взаимное раздражение были главными причинами наших споров. Эта напряженность привела к довольно гадкому эпизоду 2 дня назад, когда Бет не сдержалась и ядовито обозвала меня потерявшим всякий стыд человеком. Естественно, я не собирался оставлять такое оскорбление без ответа и, в свою очередь, назвал ее вздорной бабой. 48 часов спустя после этой перебранки она все еще со мной не разговаривала. Точно как в прошлом месяце, когда она объявила мне молчаливый бойкот на все выходные после ссоры по поводу нашего счета в American Express. И так же было за 2 месяца до этого, когда она, еще не совсем оправившись от послеродовой депрессии, обвинила меня в том, что я самый эгоистичный тип в ее жизни. Так что не спал я по ночам не только из-за воплей младенца Джоша. Сюда примешивалась еще и куча разных мелочей. Как, к примеру, этот дом. Я теперь этот дом ненавидел. Нельзя сказать, что в нем имелось нечто такое, из-за чего его стоило ненавидеть. Наоборот. Он был классическим американским пригородным домом, которым гордились бы многие горожане. 2-этажный, обшитый белой доской дом в колониальном стиле, с темно-зелеными ставнями, 4 спальнями, кухней со столовой зоной, большой семейной комнатой в подвале, участком сзади в полакра и отдельным гаражом на 2 машины. Запрашиваемая цена была $485 000, но этому уголку Коннектикута здорово досталось во время рецессии, так что в 1991 году нам удалось купить его за $413 000. В то время некоторые мои коллеги говорили, что я совершил потрясающую сделку, Но я, когда подписывал документы вместе с Бет, думал только о том, что мы стали архитекторами своей собственной тюрьмы. Как и все комнаты в доме, спальня Джоша отделана струганной сосной в раннеамериканском стиле. Спит он в колониальной люльке из красного дерева. Сока 1782 года. Памперсы ему меняют на комоде из сосны, обнаруженном в старой гостинице. Когда он подрастет, он сможет сидеть в маленьком кресле-качалке, которое когда-то вмещало зад маленького Натаниэла Готорна. Натаниэл Готорн — новеллист, один из первых общепризнанных мастеров американской литературы. И играет с целым набором старинных трепишных кукол, которые, без сомнения, скрашивали дни Гарриет Бичер Стоу, когда она писала «Хижину дяди Тома». Откуда я знаю всю эту чушь собачью насчет мебели в комнате моего сына? Разумеется, от Бет. Через 2 года после переезда из города она избавилась от всех удобных функциональных вещей, которые мы приобрели в хозяйственном магазине, и объявила, что теперь все у нас будет в колониальном стиле. Для Бет эти слова значили не поездку в ближайший магазин Этана Аллена, а приобретение нескольких крученных и верченных уильямсбергских стульев. Ни в коем случае. Все в нашем новом доме должно быть подлинным, что означало путешествие по всем антикварным лавкам отсюда до Нью-Лондона в поисках настоящих кроватей-шейкеров. Шейкеры — протестантская религиозная секта в США, возникла в 1747 году. Подлинных стульев из молельного дома в Провиденсе и так далее. Каждый предмет должен был иметь свою собственную родословную. Если верить Бет, Томас Джефферсон трахал одну из своих любовниц на нашей атаманке. А 3 подлинных предмета из Новой Англии были напрямую связаны со сводной сестрой Дэниела Вебстера, американский государственный деятель. Или это была его слепая племянница. Я забываю такие вещи. Бет на этой своей страсти к подлинным вещам помешалась. Страсть оказалась дорогостоящей. Например, она полностью съела прошлогоднюю рождественскую премию в 79 тысяч долларов. И все же я позволил ей эту роскошь, потому что она занимала ее мозги и время в период глубокой депрессии и некоторое время возможность покупать все встретившиеся диковины гасила ее расстройство. Но со временем ей надоели залы аукционов и маниакальная погоня за набором однотипных оригинальных отпечатков Одюбона. Джон Джеймс Одюбон — американский натуралист, орнитолог, знаменитый художник-анималист. Дом был полностью меблирован. Он представлял собой триумф коллекционера. Когда к нам приходили друзья, она могла часами разглагольствовать о фарфоровой чашке для бритья 1789 года рождения, которая когда-то принадлежала морскому капитану из Ист-Сэндвича, Массачусетс. Хотя Бет никогда мне этого не говорила, я знал, что она втайне презирает все, что сама создала. Поняла, что это была всего лишь отвлекающая тактика, призванная заставить ее забыть о некоторых неприглядных истинах. Как и я, она теперь ненавидела этот дом и все, что он собой воплощал. Когда я добрался до люльки, Джош орал оглушительно. Призывный крик превратился в безутешный вой. Когда Адам был в таком возрасте, успокоить его можно было 3 способами. Сунуть в рот выпавшую пустышку, покачать или вынуть пустышку и сунуть в рот соску от теплой бутылочки. Но Джош — твердый орешек. Он обожает орать. И ему определенно плевать на эти приемы с пустышкой и бутылочкой. С ним надо час ходить по комнате, постоянно развлекать его пением. Если вы посмеете дать голосу передохнуть хоть минуту, он завопит снова. Если осмелитесь сесть в кресло, вопли возобновятся немедленно. Он настоящий террорист и не пойдет на уступки, пока вы не удовлетворите все его требования. Я прочесал пол в поисках пустышки, которую он сбросил. Когда я ее нашел под комодом, я облизал ее, таким образом простерилизовав, и снова сунул ему в рот. Затем я вытащил его из глубин люльки, пристроил его на плече и начал фальшиво напевать «Моргай, моргай, звездочка».